Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 664-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем читать псалмы. Перед нами 78-й псалом. Это молитва, и здесь сразу нужно оговориться. Это, конечно, молитва, но не наша с вами. Объясню потом, почему так. Это молитва израильского народа, причем израильского народа того времени, и я думаю, что израильского народа последнего времени также. А молитва эта выражена через музыканта Асафа. Мы Асафа уже видели. Если говорить современным языком, то Асаф – это руководитель хора или руководитель группы поклонения. Как вам лучше, так здесь вы можете и его называть. Собственно, это тот музыкант, который вел всех остальных в поклонении Богу. Кстати, интересно, тут я бы все-таки оговорился, он не вел поклонение, потому что поклонялись все остальные также. Он вел остальных, вел других в поклонении. Но поклонение тут получается достаточно своеобразное, потому что ситуация тяжелая. И об этой ситуации и рассуждает Асаф. Мы уже говорили с вами о том, насколько честны псалмы, что здесь, в псалмах, мы видим жизнь, как она есть. И вот, собственно, первый стих: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины». И здесь сразу возникает вопрос, когда это было, о каком захвате Иерусалима идет речь. Я думаю, что, конечно, все-таки о Вавилонском. Это когда Иерусалим был разорен, когда иудеи были уведены в плен. Интересно, что лжепророки обещали, что никакого захвата не будет, что Иерусалим не разрушат, но его разрушили. Пришли враги и не только разрушили город, но и увели людей в плен. А храм – это ведь не просто здание, это не просто помещение, это не просто некая структура. Это самый центр богопоклонения. История здесь в том, что для израильтян храм и богопоклонение часто ассоциировались. Если храма нет, то и богопоклонение тоже не остается. Вот поэтому так важно здесь это заявление Асафа. Язычники пришли в наследие твое, то есть город имеется в виду, дальше осквернили святой храм твой, Иерусалим превратили в развалины. То есть нет ни города, ни места для жизни народа Божьего, ни, это самое главное, места для поклонения. Дальше описание этой ситуации, 2 и 3 стихи. «Трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их». Это трагедия, страшная национальная трагедия всего этого народа. Интересно, что и в данном случае лжепророки тоже обещали, что такой трагедии не будет, ничего подобного не будет. А оно стало, оно свершилось именно так. Хотя был, конечно, пророк Иеремия, который обещал, который говорил, что будет именно так, и его не слушали, им его словом пренебрегали. Люди предпочитали тогда слушать лжепророков, как, кстати говоря, предпочитают и сегодня. Но Бог судит свой народ, Бог судит также и церковь. И вот тут вопрос, причем очень важный вопрос, мы находим его в 5 стихе. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь». То есть это вопрос о том, где граница Божьего гнева, когда все это закончится. Интересно, что автор все-таки исходит из того, что этот гнев придет к своему концу. И вот дальше молитва, которая для нас сегодня совершенно неприемлема. Христос направляет нас, чтобы мы несли Евангелие до краев земли. А здесь молитва, которой молился еврейский народ. 6 стих. «Пролей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царства, которые имени твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили». Я хочу, чтобы мы поняли очень простую вещь. Вот на эту молитву Бог отвечает, на эту молитву Бог ответит также в последнее время. Гнев Божий будет пролит на народы, которые не знают Его. Но наше дело сегодня – нести Евангелие другим народам. Наше дело сегодня – проповедовать. Не призывать гнев Божий, но проповедовать Божию милость, которую люди могут получить, и понимание того, что есть и Божий гнев. Однако, кроме молитвы о других народах, есть также молитва псалмопевца о себе, о своем, или точнее, о Божьем народе. После «пролей гнев твой», 6 стих, мы находим 8 стих. «Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены». Фактически псалмопевец просит у Бога милости. И тут вопрос, на каком основании будет дана Божья милость? Каково единственное основание для Божьей милости? И ответ очевиден. Это основание Иисус Христос, Его смерть, Его воскресение. Жертва Иисуса Христа, на которую в Ветхом Завете смотрели как на событие в будущем и которое для нас событие в прошлом. Никакого другого основания здесь нет и быть не может. 9-10 стихи – это продолжение молитвы. «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известно между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих. А действительно, язычники смеялись не только над израильским народом, но смеялись также и над Богом. Именно поэтому вот такая здесь постановка вопроса. Ты защити нас, потому что язычники смеются и над нами, но, что еще страшнее, они смеются и над тобой тоже, Боже. 11 стих. «Да придет пред лицо твое стенание узника, могущество мышцы твоей, сохрани обреченных на смерть, семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они тебя, Господи, поносили, а мы, народ твой, и твои пажити овцы, вечно будем славить тебя и рот возвещать хвалу тебе». Вот это вечное прославление, возвещение хвалы, настоящее возвещение хвалы. Возможно, только через Иисуса Христа. Вот никакого другого способа здесь нет. Через исполнение закона не получится. Только во Христе. Ну и дальше мы переходим к 79-му псалму. Это тоже псалом Асафа, начальнику хора на музыкальном орудии Шошаним Эдуф. Мы уже читали с вами об инструменте Эдуф, а вот Шошаним – это лилии. А это инструмент, который как-то связан с лилиями. И перед нами великолепный совершенно псалом, который начинается словами «Пастырь Израиля, внемли! Водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя, пастырь Израиля». Это ведь никто другой, как Иисус Христос. Он потом придет и скажет: «Я пастырь добрый». И проблема и страшная ирония заключается как раз в том, что Израиль-то и отверг своего пастыря, он отверг Иисуса Христа. Да, слова Иисуса «Я пастырь добрый» будут сказаны через много веков после написания этого псалма. Но ведь и до того Бог водил свой народ. Бог – пастырь Израиля, который привел Израиля в обетованную землю. То есть, с одной стороны, в Ветхом Завете прообраз, в Новом Завете исполнение этих обещаний, реализация, если хотите, этого прообраза в Иисусе Христе. Второй стих. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Это вот ощущение богооставленности и молитва о том, чтобы Бог открылся. Кстати, ответ на эту молитву также в Иисусе Христе. Бог явил себя во Христе, то есть он ответил на молитву, которая изложена здесь. А вот третий стих мы поймем только, если хорошо помним книгу чисел. «Пред Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу твою и приди спасти нас». Почему называются именно эти три колена? Прочитайте, пожалуйста, я сейчас не буду уже открывать, не так много у нас времени, но прочитайте, пожалуйста, сами книгу чисел, 2 глава, с 17 по 24 стих. Вы увидите, что эти колена стояли впереди, непосредственно перед ковчегом Завета, во время передвижения, странствования народа израильского в пустыне. То есть Бог совершенно четко определил, что эти колена будут стоять впереди. Значит, явить именно перед этими двумя коленами – это то же самое, что явить себя перед всем Израилем. Читаем 4 стих. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Мы уже говорили с вами о Божьем лице. Эта мысль повторяется в Псалме трижды. Собственно, Божье лицо и является через Иисуса Христа. Другого способа явить лицо свое у Бога нет, потому что Он избрал именно этот. И дальше перед нами элегия, печальная песнь. 5-6 стихи. «Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере». Хлеб слезный, а Иисус скажет потом о себе, что он хлеб жизни. Здесь же хлеб слезный и также напоил слезами. Это означает, что слезы были в прямом, но более также в переносном смысле для израильского народа пищей. То есть он постоянно плакал. Знаете, однако, какая интересная здесь есть вещь? Вот просто сравните израильский народ и другие народы, которые в далеком, да и в недавнем прошлом проходили через испытания. Дело в том, что многие народы таких испытаний просто не смогли пережить. Вот эти испытания были больше, чем у них сил. А иудейский народ – это Божий народ. Бог сохранил этот народ, сохранил и для себя, и для всех людей, для которых этот народ будет свидетелем. Интересно, что потом, уже в Евангелиях, в Новом Завете, появляется та же мысль. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 и следующие стихи. «И когда приблизился к городу, то есть к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Иными словами, Христос плачет, Христос скорбит по Иерусалиму. Это и его скорбь, скорбь Сына Божия. Мы порой думаем, что псалмы – это лишь состояние псалмопевца. Нет, Бог, глядя на то, что происходит с нами, глядя на происходящее в этом мире, скорбит в своем сердце также. то, я бы сказал, даже и больше нас. Читаем дальше, 8 стих 79-го псалма. «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки». Это израильский народ, который был посажен Господом. И именно израильскому народу прежде всего открылось лицо Божье, лицо Мессии.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако тут есть еще один вопрос. Почему израильский народ был изгнан из храма, был изгнан из своего города, из святого города Иерусалима? Помните то, о чем мы читали в начале псалма? Да потому что израильский, богоизбранный народ отверг Бога. Однако у Израиля очень высокое призвание. Бог действительно призвал израильский народ к особой миссии. Но где особое призвание, там и особый спрос. У Бога действительно особый спрос с израильского народа. И благословение, и избрание, и спрос. И тут еще один вопрос возникает, и он звучит в 13 стихе. «Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути?» Ее, имеется в виду виноградную лозу, а виноградная лоза – это образ Израиля. Почему Бог поставил Израиль в такое положение? Почему Бог снял защиту с Израиля? Ведь долгое время никакой народ не мог противиться Божьему. И тут Бог снимает эту защиту. Почему это произошло? 15 стих. «Боже сил, обратись же, презри с неба и воззри, и посети виноград сей». Немножко позже, 18 стих. «Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе, и мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя твое, Господи, Боже сил. Восстанови нас, да воссияет лицо твое». Опять-таки, мы с вами это уже читали, мы уже помним это. Дальше читаем: «Да воссияет лицо твое, и спасемся». Христос – муж страдания и скорби. Мы читаем, что Он изведал страдания, изведал скорбь. Но при этом Он также Мессия, Божий Сын, Победитель. И всякий раз, когда мы с вами говорим о победе, источник этой победы в Иисусе Христе. Другого просто не существует. И тут мы переходим к следующему псалму. Это 80-й псалом. Это тоже молитва. Это молитва Израиля, начальнику хора на Гевском орудии, псалом Асафа. Это восторженный псалом. Если хотите, это ответ на молитву предыдущего псалма. Давайте начнем читать. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей. Восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячье трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Ключевая мысль здесь: трубите в трубы, трубите в новомесячи. Скорее всего, это отсылка к празднику Кущ, к празднику труб. И этот праздник указывает нам на будущее, на грядущего Христа. 5 стих еще раз. «Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева». То есть эти слова адресованы для израильского народа, для конкретных совершенно людей в конкретное время. Давайте также об этом не забывать. Но мы продолжаем читать Псалом, 6 стих. «Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин». Израиль прошел действительно большой, серьезный путь. И знаете, почему очень важно вспоминать эти обещания вот в этом контексте? Дело в том, что Израиль встречается с новыми испытаниями. И вот, проходя через новые испытания, он должен помнить о том, как Бог уже раньше работал, как Бог уже раньше действовал с ним и для него. 9 стих. «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному». Тут на самом деле ответ на вопрос, почему Бог такое допускает для израильского народа. Потому что было идолослужение. Потому что Бог вывел израильский народ из Египта, а израильский народ начинает уповать на других божеств, на идолов. Точно так же и сегодня Бог спас меня от греха, и Бог как бы говорит мне: открой уста твои, я наполню их духовными песнопениями. Представьте себе, что в этой ситуации, пережив спасение, получив спасение, которое дает Бог, я буду гоняться за ложными божествами. Это совершенно немыслимо. 11 стих. «Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Знаете, почему мы сегодня славим Бога? И знаете, почему мы говорим о нем? Мы читаем Священное Писание, мы свидетельствуем, мы открываем его великую силу. Потому что он совершил и совершает спасение в нашей жизни. И то, что мы сейчас делаем, провозглашая его слово, это есть наша реакция, наш ответ на то, что первым сделал именно он, Бог. И тут большое «но», 12 стих. «Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне», говорит Бог о своем народе. То есть получается, что Бог вывел народ, а народ не хочет слушать. 13 стих. «Потому я оставил их упорству сердца их. Пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Вот, о, если бы они обратились ко мне, я бы сделал все это. И тут одно большое слово: если бы. И знаете что? С тех пор ведь ничего не изменилось. Люди так и не обратились к Богу. Некоторые пишут нам о том, что ну вот Израиль – это Божий народ, и с этим мы соглашаемся. Но некоторые из вас идут дальше. Они говорят, Израиль – это народ, который призван научить все остальные, и это лучший из народов. Вот здесь, с последним этим утверждением, согласиться мы никак не можем. Израиль точно так же, как и другие народы, нуждается в спасении, нуждается в покаянии. Если бы было это спасение, то и политическая, и экономическая ситуация Израиля, да и не только Израиля, была бы принципиально иной. Что же такое покаяние? Есть принципиальная разница между христианством и так называемыми человеческими религиями или человеческой нравственной философией. Человеческие религиозные системы так или иначе призывают нас к самосовершенствованию. Мы исходим из того, что мы, вообще говоря, хорошие. И все у нас, в принципе, нормально, но почти. Надо, чтобы было лучше. От какой-то хорошей точки мы сами переходим к точке лучшей. Христианство же совсем не про самосовершенствование. Не про то, что вот если ты постараешься, у тебя будет лучше. Путь со Христом начинается с покаяния. Тогда мы признаем, что у нас не просто все плохо, а у самих по себе без Христа у нас все безвозвратно, безвыходно плохо. Путь со Христом начинается также с того, что мы готовы признаться Ему в этом, покаяться перед Ним. Боже, я не могу ничего изменить. И вот поэтому, признавая свое банкротство в этой жизни и признавая, что спасение только у Тебя, я прихожу к Тебе. Как говорили в древности, прихожу во вретище и пепле. Я прихожу в покаянии. И Ты, и только Ты способен изменить мое сердце, способен изменить эту жизнь. Такого прихода в покаянии часто как раз и не хватает. Именно об этом мы с вами только что и читали. Продолжим разговор об этом в следующий раз. Но я хочу, чтобы это не было для вас только разговором. Если вы пока еще не знаете Бога, если вы пока только слышите про Него, остановитесь. Придите во вретище и пепле. Придите в покаяние. А мы с вами встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.